Третий канал радиотрансляционной сети. Москва. В прямом эфире. Дорогие мои москвичи.
Дорогие мои москвичи, с удовольствием и с восторгом представляю вам Елену Коровину. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы с нами делаете? Вернее, со мной что делаете?
А что такого?
Мне нужен эфир, мне нужно готовиться. Я открыл книжку, не могу ее закрыть. Вот эта книжка. «Москва мистическая» — это прошлогодняя. А первый вопрос. У нее будет продолжение?
Да, у нее будет продолжение, но это не совсем прошлогодняя книжка. Это следующая.
12-й написано.
Правильно.
Да?
А вот только что вышла на этой неделе книга, это же помеченная 13-м годом. То есть у нее там есть свои, да, свои дополнения, исправления и так далее, и внесения и т.д. А вторая часть... этого «Москва мистическая» будет называться «Москва мистика времени», и выйдет она практически вот, ну, я не знаю, наверное, после праздников или через пару недель. То есть она уже готова, у нее уже все, она в типографии лежит.
«Москва мистическая», так называется эта книжка, вот будет продолжение, так что я жду... И продолжение, и вас, может, в студии, чтобы поговорить о этой книжке, о продолжении. Это будет сиквел, развитие вот тех идей, сюжетов, которые заложены в этой книге, или это будут новые сюжеты?
Вы знаете, немного, конечно, поскольку это касается мистики, немного будет чуть-чуть упомянуты какие-то персонажи, которые встречались в первой книге. Угу. Однако вторая книга, она... говорит о другом. Вот эта книга «Москва мистическая», она рассказывает о тех мистических явлениях, с которыми, ну, так, если сказать честно, сталкивалась я, сталкивались мои родственники, сталкивались мои друзья и так далее. Мне очень везет на собрание всяческих вот таких историй, которые мне рассказывают. А мне постоянно рассказывают всякие истории, в которые москвичи наши попадают. И вот, исходя из этих историй, была собрана вот эта книга. А вторая книга, она будет называться «Москва мистика времени», поэтому там будет рассказано о том, что такое город с точки зрения времени. Получается, что город жил когда-то, да, живет сейчас, будет жить после нас. То есть кто-то ходил по тем же самым улицам, улицы сохранились. Река Неглинка как текла, так и течет, только ее убрали в трубу. Но река-то есть, и вот как бы получается, что улицы, площади, реки города, они становятся какими-то путями, по которым время как бы течет из прошлого в будущее, а мы вот находимся на этих улицах сейчас. И поэтому вот такие истории, которые как бы зарождались когда-то в прошлом, потом проходили века, и они как-то повторялись, возникали, потом они возникали в 20 веке, потом они уже возникают в наше время, то есть в 21 веке, но как бы эта история, она имеет развитие. Ну, например, когда-то актриса императорских театров Сандунова
переехала... С банями не связана она?
В каком плане? Нет, это было... Да, с банями, да, да. Вот, она переехала сюда, в Москву, из Петербурга, потому что ее супруг, за которого она страстно хотела выйти замуж, впал там в опалу. Ну, а может быть, и она сама впала в опалу там, в петербургских театрах. Потому что ее любви домогался очень известный по то времени канцлер Безбородько. Вот. Но она отказала канцлеру, вышла замуж за простого актера. Ну, это, как известно, за так не проходит. Поэтому пару пришлось тихо-тихо спровадить Москву. И вот здесь, в Москве, когда она приехала, после петербургских всяческих комфортов, когда там был хороший уют и прочее, вот она приехала в Москву, оказалась поразительная вещь. Москва, значит, конец 18 века, ну, то есть уже почти начало 19 века, почти вот уже скоро Наполеон будет приходить, вот. А оказалось совершенно поразительная вещь, в Москве нет бань. Представляете, в Москве негде мыться, в Москве нет бань.
Ну, для таких, как вот дама, которую вы описываете, наверное.
Елизавета Сандунова, для нее тоже нет бань. В театрах, в императорских объявлялся банный день раз в месяц. И все ходили на реку Неглинку, качали журавлем водичку и культурно вот так мылись.
Ой,
вот.
Елена, тут бы я с вами поспорил. Хорошо, ладно, и ваша версия?
Нет, это не моя версия, это официальная версия. И вот Елизавета Сандунова, значит, она решила, что первым делом надо деньги куда-то вложить, И не надо вкладывать во что-то такое. Давайте построим бани. Вот они с мужем построили бани, Сазновские бани, которые существуют до сих пор. Ну, конечно, то есть их уже перестроили, эти Сазновские бани. Вот там, в общем-то, была своя такая история. Вот вся вот эта история Сазновских бань, да, вот представляете, она вот от начала вот проходит, как они построили бани. И была такая легенда, что Лизочка Сандунова, для того, чтобы вот добыть где-то денег, ведь актеры нищие люди, она продала все свои драгоценности. В том числе она заложила в ломбард перстень, который ей подарила сама Екатерина II. И вот этот заветный перстень, матушкин, как она говорила, потому что Сандунова была сирота, у нее не было ни отца, ни матери, она из воспитательного дома была взята. И на одном из концертов она бросилась в ноги Екатерине II и попросила: «Будьте моей матушкой». Вот Екатерина как бы стала ее матушкой и подарила ей кольцо. И вот это заветное кольцо Екатерина сказала: «Никому никогда не отдавай», но денег не хватало на бане, и Лиза его заложила. И вот это кольцо пропало, она хотела его выкупить, но оно пропало, и прочее, прочее. И только уже в конце жизни, когда уже, в общем-то, ей оставалось жить совсем чуть-чуть, потому что она случайно простудилась и умерла. Она, конечно, не думала, что она умрет, но она увидела в одном из ломбардов это кольцо, она его выкупила обратно. Но случилась такая история: после ее смерти в дом залезли воры, и это кольцо украли, и оно снова как бы пропало. И вот представляете, в 70-х годах 20 века во время одного из наводнений, а как ни странно, ну, старые москвичи знают, что Неглинка постоянно выходила из берегов. То есть она выходила из берегов до такой степени, что заливала Малый театр, Большой театр, от Малого до Большого театра актеры плавали на лодках. Вот. И, но, в, значит, мы говорим о 70-х годах.
Кстати, еще в 20 веке.
Да, вот мы говорим о 70-х годах 20 века. Было сильнейшее наводнение. Ну, конечно, на лодках уже не плавали, но наводнение было очень сильное. Примерно на полметра, даже на метр вода поднималась. И вот из одного из коллекторов Неглинки поднялось, простите, тело. И у мужчины оказался зашит карман. Карман вскрыли. И в этом кармане нашли перстень совершенно неописуемой красоты, который ни по каким коллекционным альбомам, ни по каким коллекционным сведениям не значился. И следователь, который вел это дело, это уже 20 век, 70-е годы, он начал искать. И вот тут он нашел, что когда-то у владельца Сандунов украли вот этот перстень. Вот представляете, Сандуны открылись в начале 19 века, 1806 год, а это произошло 1970-й. То есть это произошло 2 века, и 2 века спустя всплыло это кольцо. Конечно, это мне скажут, что это легенда, может быть, это не то кольцо, может быть, там еще что-то и прочее. Но это говорит о том, что действительно река Неглинка является проводником времени как бы. И вот кольцо сохранилось, и вот оно снова появилось. Вот. И таких историй, в общем-то, собирается очень много, когда по улицам, городам, то есть по улицам, площадям нашей Москвы бродят какие-то события, которые оказываются растянутыми на протяжении нескольких веков. Это очень уникальная
вещь. В известной мере это искусство воображения, искусство беллетриста, сделать их достоянием искусства, как бы предметом чтения. Для этого нужно вокруг каких-то обстоятельств обратить эти обстоятельства деталями красочными. Вот этим вы и занимаетесь, как писательница, да?
Да, правильно, правильно.
Вот скажите мне, пожалуйста, Елена, «Москва мистическая», вот эта книжка, скажу честно, тут мы обсуждали, было 3 историков, которые собрались, я учу в школе детей, они учат детей в школе, они говорили вот много, особенно в «Желтой прессе», там в 90-е годы писали всякие мистические истории, придумывали, было много очень талантливых людей, которые создавали мифы новые. Но вообще-то Москва достаточно безопасная, лишенная вот этих мистических опасностей место. Ну, такая бывшая деревня среди там лесов. Ну, какие здесь могут быть тайны, которые угрожают там? Во многом мифы, которые Москве сопутствуют, как месту, как городу, они порождены нашей богатой русской фантазией, способностью воспринимать простые вещи как что-то необычное. Как вы думаете, есть в этом доля истины?
Конечно, конечно. Но тут вот в чем фокус. Вот эту книгу «Москву мистическую» первую я как раз написала с учетом того, что когда я поняла, что любое историческое событие как-то тащит за собой, тянет за собой или само выходит на некую мистическую подоплеку, некий мистический флер приобретает, то когда я вот это поняла, я поняла и другое, что на самом деле все мистические события Москвы поразительно совершенно, они направлены на то, чтобы людям, тем, которые остались в будущем, которые будут жить в будущем, наоборот, помогать. Вы понимаете, есть, например, мистический Берлин, где там приточно говорят, сюда пойдешь, там сгинешь, на эту улицу зайдешь, там пропадешь. Есть мистическая Прага, есть вообще груда таких вот книг по разным городам мира, которые именно вот так вот, да, мистические, мистические, мистические. И все время утверждается, что эта мистика опасна. Так вот, в этой книге я хотела показать, что мистика это не опасно. В Москве нет. Наоборот, в Москве, если о человеке, например, говорят, есть, например, такой путевой обходчик в метро, такой как бы, призрак, как бы легенда и так далее. Так вот, говорят, вот путевой обходчик, какой ужас, вот встретите, леденит душу, кровь.
Призрак, что ли, какой-то, да?
Это как бы и призрак, как бы и нет, как бы вот, ну, что-то такое непонятное, якобы какой-то путевой обходчик. А на самом деле люди видят этого путевого обходчика как раз перед тем, как в метро случается какая-либо трагедия. То есть как бы вот тот путевой обходчик, который ушел, он не захотел уходить куда-то, а до сих пор захотел служить вот своему городу на том самом месте, где он работал, помогать живым. И вот в чем фокус. Эти люди, которые уходят, или которые становятся вот как бы такими вечными москвичами, которых постоянно вот где-то видят, кто-то слышит, кто-то кому-то говорит, а вот мы его видели, а ну как же так, он жил в 19 веке, а мы все равно видели. Так вот эти люди на самом деле москвичам только помогают. Не было таких случаев, вот сколько я описываю, сколько я читала, сколько я в архивах рылась, не было таких случаев, когда они кого-то губили бы. Такого не было никогда.
Не злые призраки,
нет,
такие русские.
Нет, нет, вот именно, призраки. Вот именно, это русские призраки, то есть российские, московские.
Московские.
Это московские, Москва большая деревня, большая община.
Большая где, мама еще говорит.
Да, где все привыкли всем помогать, несмотря ни на что. Вот, что бы ни случилось, все равно...
А Москва вот слезам не верит, кто сказал? Москва придумала, кстати, это злой город. Вот вы мне скажите, когда говоришь, Москва мистическая там, или мистика связана с древними городами, это, главным образом, эти легенды и вот духи, которых там обходчик, да, они относятся к седой древности из глубины веков. Но сейчас вы про метро сказали.
Нет,
ведь метро возникло в 34-35 году, московское. Да. То что какая здесь древность? Это совсем вот рядышком.
Правильно,
да?
Это и не древность.
Еще живые люди, которые создавали наше великолепное чудесное метро.
Это и не древность, а это не зависит от древности или от чего.
Или
это...
в метро пришел некий персонаж
нет,
из
нет,
веков.
Нет. Этот человек служил всю жизнь путевым обходчиком, причем он был самым лучшим. И есть люди, которые вот я в книге там пишу, мы не будем уже про это рассказывать, но я там пишу воспоминания и так далее. И есть люди, которые реально с ним работали и все такое. То есть только они были гораздо-гораздо моложе.
Они тогда должны назвать его имя?
Дело в том, что имя, оно как бы... Здесь получается такая вещь, как, например, ну, я не знаю, в сказке «Золушка» у героини нет имени. Она как бы олицетворяет всех как бы женщин, да, всех девушек, которые вот стремятся обрести счастье, найти своего принца. Ну, раньше был принц на белом коне, теперь на белом лимузине, ну уж кому как нравится. Вот, да, в данном случае этот обходчик тоже является уже за 50 лет, за полвека он стал уже неким символом. То есть кто-то называет одно имя, кто-то называет другое имя. Дело в том, что, но все равно он стал символом человека, который помогает в какой-то трудной ситуации. Вот в чем, собственно, я видела задачу, еще одну задачу вот данной книги. У нас все время рассказывается, например, там, вот какой-то на Мясницкой, все знают, есть призрак старика Кусовникова, который когда-то потерял деньги, и вот теперь, значит, лунные ночи приходит, значит, к магазину чай-кофе, то есть на самом деле к дому номер 17, где он жил когда-то, и, значит, пугает народ. Вот. И, значит, все начинают описывать. Ой, ужасный стрекашка, там он такой сякой, там он кошмарный, увидишь вообще, вот прямо душу леденит, вообще отвратительный стрекашка. Так вот, в чем я видела свою задачу? Берешь и находишь, например, по архивам, кто такой был Кусовников. Так вот, оказывается, что Кусовников был очень-таки никакой не мерзкий старикашка, а это был очень даже приличный человек, купец из очень хорошей семьи. Он очень много потрудился для города, он очень много давал денег на строительство храмов, там, богоделин и так далее, как тогда среди купцов было принято. Это не то, что понимаешь сейчас. Вот, нахапал и побежал куда-нибудь. Вот, а тогда никуда не бегали, тогда жили в том городе, в каком родились. Но вот его род Кусовников, он родился, вообще-то, еще до этого Кусовников жили в Петербурге. Там они вообще были купцами-миллионщиками, вот, славились на всю округу. Правда, правда, был некий заскок. Например, один из предков нашего московского Кусовникова очень любил одеться в старую одежду, в какую-нибудь хламиду, поужаснее прийти в самый богатый и шикарный магазин, ювелирный, тогда это были лавки все-таки, не магазины, выбрать самый, что ни на есть, наибогатейший бриллиант, посмотреть на него и сказать «беру». И когда бедные продавцы, вызывая, значит, старшего кого-то, управляющего, да, или там еще хозяина даже, говорили: «Боже мой, ну надо же его выгнать, как это, какой-то, вот как по-современному сказали бы, бомж приходит и требует, беру». Самый лучший бриллиант. Вот. На это, значит, посмотрев, Кусовников вынимал громадную пачку денег, кидал на стол и говорил: «Что, этого мало?» То есть это вот... Это как бы такая вот, ну, как бы театральщина жила в роду этих Кусовниковых. Надо сказать, что одна из дочек вот этого покупателя бриллиантов вышла замуж за графа Энгельгарда в Петербурге. Mm-hmm. Граф Энгельгард, как известно, держал маскарад в Петербурге. Это тот самый знаменитый маскарад, который был описан Лермонтовым. То есть эта семья была не чужда самых, что ни на есть, наикультурнейших традиций, она была образована и так далее. Поэтому говорить о Кусовникове, что он был мерзкий старикашка, ну, никак нельзя. Ну, зачем человека в веках оболгать?
Но он закончил как-то вот, скверно, по-моему.
Ну, не то чтобы скверно. Он в Москве здесь выкупил заложенный дом своего дядюшки Алексея Кусовникова. А дядюшка был довольно странным человеком, мало с кем общался, но дом имел совершенно шикарнейший, вот тот самый дом номер 17 на Мясницкой улице, который рядом с Чайкофе. И вот выкупивший этот дом наш Кусовников решил проверить, что же там такого и почему, собственно говоря, дядюшка был так несколько странным. Оказалось, что в доме есть три или две, вот я боюсь сейчас спутать, но, в общем, несколько засекреченных комнат, потайных совершенно. И когда бедный Кусовников открыл эти комнаты, то вот тут с ним случилось нечто. Он был настолько поражен, потому что все комнаты были обиты черным шелком, кругом висел драпировки из черного бархата, какие-то были странные символы, фигуры из красно-черно-золотого, чего-то такого, алебастром сделано, кругом даже черный потолок был. Оказалось, что дядюшка-то Кусовникова был масон. А масоны во времена Екатерины преследовались, как известно, но это мы знаем, да? И дядюшка основал тайные масонские комнаты. И вот когда бедный наш Кусовников увидел эти комнаты, у него что-то в мозгу такое перещелкнуло. Он очень испугался. И вот после этого испуга, его испуг перешел на то, что как же так, вот в доме жить нехорошо. Раз в доме жить нехорошо, значит, что будет с домом? Он сгорит, его ограбят. И вот это его ограбят, ограбит Кусовникова, у него застряло в мозгу.
Это, говоря своим языком, крыша немножко поехала у него, когда он увидел... Вот я имел в виду это, то, что он стал совсем необычным человеком в московском быту того времени. После этого случая...
Но абсолютно реального события, абсолютно вы понимаете?
Но, с другой стороны, ведь здесь нету в достаточной степени ничего мистического, я бы сказал. Это просто исторически забытый и утраченный московский факт.
Правильно, правильно. Но вот этот исторически забытый московский факт в преувеличенном несколько... виде, выводит нас на легенду о том, что бедный Кусовников, соответственно, потерял свои деньги, то есть он же вообще их как хранил, он по ночам не спал, он свою бедную безропотную супругу Варвару Петровну сажал на коляску, одевались они по плоши, чтобы никто не напал, и ехали, стражили как бы деньги ночью по Москве, чтобы а то из дома-то вдруг упрут деньги-то. Вот. А в один прекрасный момент ему нужно было ездить по делам. Не надо было думать, что он совсем был ку-ку. Нет. Он ездил по делам, он занимался торговлей и прочее. Вот он по делам поехал в свою московскую, подмосковную, вернее, усадьбу. Там задержался, вернулся сюда. Было холодно, и его слуга, желая угодить барину, на самом деле Кусовникова любили слуги, то есть был он неплохой человек. Вот. Хотя он обходился минимумом слуг, потому что боялся воров все время. Так вот его слуга, желая угодить барину, протопил печку. Барин-то вошел вместе с барней. Услышали, почуяли, что тепло-то. Барня-то к печке кинулась, открыла заслонку, а там ее шкатулочка, где все ее бриллианты и золотишко все сплавилось в один вот большой-большой ком.
Большое богатство.
Бедная Варвара Петровна, она вот тут и померла в одночасье-то. Но не мучился человек, значит, хорошая была женщина, раз вот так вот, в одночасье, без всяких проблем. Вот. А Кусовников-то остался. Кусовников-то сохранил жену, попытался, а оказывается, он же тоже свои ассигнации тоже положил в печку. Они-то думали, лето, никто топить не будет.
Елена, вот, вот один из сюжетов, который вы же работали в журналистике в 90-х годах, да?
Да.
Вот оттуда во многом пришли сюжеты вашей книги. Я правильно понимаю?
Да, правильно.
Вот вы их стали разрабатывать, получились интересные, захватывающие книги. Но скажите мне, в истории культуры, в истории, так сказать, и быта абсолютно большинства народов, вот то, над чем вы работаете, мистическая сторона, необъяснимая, метафизика и так далее, быта, каждодневных явлений. Она связана часто с религиозными какими-то сюжетами, происшествиями и так далее. Вот в московском быту, в истории, ну, сколько мы можем ее видеть, московская, мистика приходила от культа, от религии, от загадок, которые связаны с церковью, с конкретными храмами, может быть, в Москве. Вот эта сторона дела, как в московских делах отразилась?
Вы знаете... Как правило, в Москве никаких таких особых историй, связанных с чертовщиной и мистикой в церкви, не бывало. Вы знаете, Москва чистый в этом плане город.
Но это вот неплохо, по-своему.
Да, вот вы пойдете в Праге, и вы услышите, что в этом костеле было то-то, в этом костеле удавился кто-то, в этом костеле там еще что-то и прочее. В Москве таких историй минимум. То есть, если они есть, есть такие истории, но если они есть, этих церквей уже нет.
Это
понимаете?
Другое, то есть Москва
на их месте построены другие церкви, прекрасные, замечательные.
Горела Москва-матушка,
да.
Перестраивалась,
да,
Наполеон,
да,
всякие
да.
Бусурмане в течение веков. Да, поэтому многого мы просто не знаем. А тут огромный простор для богатого воображения. У вас оно выдающееся. Для того, чтобы разрабатывать мистические и метафизические сюжеты, для этого нужно выдающийся действительно не только интеллект, но и воображение в первую очередь.
Вы знаете, нет, я ничего такого не воображаю. Я беру, в общем-то, абсолютно исторические сюжеты, абсолютно исторические истории, вот, но они просто, я их рассказываю несколько так, чтобы было читателям интересно, да?
Совершенно верно, да. Поэтому
потому что я же пишу куда? Я пишу в караван, я пишу, ну, караван истории, я пишу в Оракул, я пишу в глянцевые журналы, я пишу в бизнес-леди, я пишу, в общем-то, в журналы, то есть, например, как бы караван, с моей точки зрения, это один из наиболее интересных сейчас журналов, который рассказывает истории, ну, как бы понятные и интересные людям, да?
Об этом вот мы говорить не будем, поскольку это будет реклама журналов. Ну... А я хотел подвести, поскольку, ну, как можно без мобилизации всех возможностей воображения написать книгу «Черный дракон». Вот давайте танцевать про это, как говорят в Одессе, поскольку это последняя ваша книга. Не последняя, а самая свежая книжка.
Это как раз первая книжка из серии «Москва и москвичи». Мне очень хотелось написать о разных-разных москвичах, как бы, причем не какую-то бытовую историю, а историю фантастической сказки, историю, чтобы... Понимаете, Москва — это город тайны и любви, вот как хотите. Вот можно сказать, что Москва — это город бизнеса и сумасшедшего дома. Вот, да. Но Москва — это вот такой поразительный город, где все сплетено. И вот когда была последняя перепись населения, то в Москве обнаружились и эльфийцы, и гномы, и тролли. Причем гоблины. Причем абсолютно в официальных перечнях. И их даже, когда делали полную сводку, я читала, я уже сейчас просто не помню, сколько их там обнаружилось, но это были сотни. То есть сотни людей, которые реально мыслили себя кем-то. Я не беру на тему о том, почему они себя мыслили. То есть они уходили как бы от действительности, входили в ролевую игру. Но в данном случае меня интересовало не это. Меня интересовало просто, что вот есть люди, у которых взгляд на жизнь не просто вот обычный какой-то вот такой вот уже замотанный бизнесом, деньгами, бытом, детьми, женами, родителями, престарелыми и так далее. Но
мужьями это... в том числе. Ваша аудитория — это женщины в первую очередь?
Да, 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 мужьями, да. Вот, но во всяком случае есть еще и люди, которые как бы вот на Западе есть такое понятие — мистическая неделя. Как бы каждый человек проживает свою мистическую неделю, хотя одна мистическая неделя, но должна выпасть. А вообще в жизни должно, по идее, выпасть 52 мистических недели, то есть как в году. Вот, вот.
А кто это такую цифру установил? Что вот
я не знаю, это считается по оккультным практикам, что
практика.
Это все хорошо для души.
Хорошо.
Понимаете, это мистическая неделя не в том плане, что вы, не дай Боже, займете какой-то магией. Наоборот, вы должны пойти в церковь, наоборот, вы должны подумать о душе, о Боге
то
и так далее.
То есть это время, в которое с тобой будет случаться нечто необъяснимое, да?
Да, и то, что будет напоминать тебе, что ты не только тело, но и душа, да. Душа, которая стремится к чему-то, познать что-то. Мы же зачем-то сюда пришли, не просто для того, чтобы здесь жить, стариться и, так сказать, уйти. Правильно?
Но книжка-то вот на ней написано: фантастически увлекательный роман-сказка.
Сказка, да.
Я, если бы я увидел вот эту обложку, она, ну вот действительно, мне интернет всякие персонажи напоминает, я бы ни за что не поверил, что это про Москву и про русское. Но это про Москву.
Я бы тоже не поверила.
Зачем здесь персонажи, которые взяты, да даже не знаю, вот это персонажи откуда взяты?
Это не ко мне. Это к художникам. Это не ко мне.
Ага.
У меня
это интернет-персонажи,
обычный...
я понял, откуда это. Да.
У меня игр... обычный герой, который просто по своим делам приезжает в Москву. Обычная героиня, которая живет здесь, в Москве. Просто случается так, что...
Молодые люди это.
Да, она обнаруживает, что от бабушки ей осталась некая какая-то мистическая вещь, артефакт. Старинная-старинная вещь. Она даже не знает, что это. Она только знает название, аграф. Аграф – это вообще-то это такая старинная вещь, которая была многофункциональна. Она могла использоваться как брошка, она могла использоваться как заколка на шляпу, она могла использоваться как пуговица, ну, соединяющая, так сказать, просто вот что-то. Аграф – это нечто, что-то соединяющее. И вот этот старинный аграф достался ей как бы в наследство. Оказалось, что этот старинный аграф обладает очень-очень большими всяческими возможностями. Опять же...
мистическими,
да.
Конечно. Да.
Ну, конечно, разумеется. Да. Опять же, здесь мне хотелось рассказать о времени. Вот вторая книга «Москва. Мистика времени». Вот мистика, которая... Времени, которая происходит в Москве. Вот что у нас происходит? Садишься пить чай. Выпила две чашки. Что такое? Прошло два часа. Едешь в лифте. Проехала два этажа. Что такое? Прошло 15 минут. Как это может быть? Или наоборот, только-только там пришла что-то такое, прочее-прочее, казалось бы, делала 10 часов. Боже мой, а прошло всего-то полчаса. Что творится со временем? Со временем в городе творится нечто совершенно непредсказуемое. Ведь что такое время? Время на самом деле нет, да? Время состоит из того времени, которое создает каждый человек. Вот каждый человек свое время вносит в общую копилку. Из этого возникает время города. И вот это время, оно то провисает, то удаляется, то куда-то там, я не знаю, убегает и прочее. И получается так, что за время ответственны сами люди. И не надо потом говорить, что, например, ты прожил всю жизнь, а счастливого времени у тебя ничего и нет. Понимаете, вот...
Какое ты, такое время у тебя,
да,
получилось.
Да, хотелось бы вот поговорить вот про такие вещи. И, конечно, конечно, то, что происходит в городе, это действительно, это многие люди чувствуют. Происходит какая-то большая охота. Когда вот люди начинают вдруг, то им кажется, что на них охотятся, то им кажется, что они что-то делают такое и зачем-то охотятся.
Сейчас мы тут секундочку остановимся, дадим рекламу, а потом вернемся к теории относительности.
Да.
По-вашему.
Дорогие мои москвичи.
Дорогие мои москвичи, сегодня в гостях у меня, я просто сижу, открыв, ну, фигурально, конечно, смотрю, открыв рот, слушаю сегодняшнюю свою гостью, автор, прежде всего, романа «Черный дракон», да, поскольку он сейчас на очереди, он последним сходит с вашего конвейера писать. Можно сказать, что конвейер, вот вы научились писать книгу за книгой, сидите, сидите. Сколько книг вы написали, кстати? Елена Коровина сегодня у меня писала.
собственно говоря, я досчитала до 30 когда-то, на этом я сбилась, да.
Черный дракон — это крайний пока что.
Да.
Вот то, что вы сказали о мистике, это не ко мне, я хотел бы рассудить, но это вот к Эйнштейну, скорее всего. Время по-разному идет в разных обстоятельствах, да?
Да,
это даже одесский анекдот есть, я не буду его рассказывать, вы его знаете, ха-ха-ха, все знают его. Когда сидишь на плите голой задницы, время идет так, когда ты с любимой девушкой, оно по-другому идет, то есть вот этот одесский анекдот. Но какая ж тут мистика? У времени нет мистики, мистики просто его нужно осмыслить, но мы не способны этого сделать. То есть великий ресурс мистической литературы в том, что мы мало чего знаем об окружающем мире, хочу я сказать.
Правильно, вот мистика возникает тогда, когда мы хотим осознать что-то, до чего мы еще как бы не дошли наукой.
И тут появляетесь вы со своими книгами.
Да, вот тут возникает мистика.
Угу.
Потому что, собственно, ну, конечно, разумеется, Москва есть Москва, город есть город. То есть то, что происходит, например, в «Черном драконе», собственно, название возникло от чего? Писал в прошлом году, был год «Черного дракона».
Да.
Вот. Герой у меня там, да, его так, собственно, просто друзья зовут «Черный дракон». Ну, как-то же надо героя называть, да? «Черный дракон», загадочно, фантастично и так далее.
А у книжки хороший конец, сразу скажите.
Да.
«Черный дракон» тут очень мрачная такая...
Это не ко мне.
Опять не ко мне. Но к вам концовка хорошая, потому что у хорошей книжки должна быть хорошая концовка.
Конечно, речь идет о том, что героиня, любая героиня города, любая девочка в городе ищет свою любовь.
Точно.
Вот как ее найти? Вот здесь в данном случае просто встретились люди, которые не должны были бы встретиться и не могли были бы встретиться. Но, собственно, силой своих чувств они заставили город сделать так, чтобы город их как бы встретил, познакомил и так далее.
Угу.
Эти люди, может быть, по судьбе предназначались бы друг другу врагами. Но все дело в том, что вот опять же, возвращаясь к мистике города, наш город, если он видит, что человек достойный, он перерабатывает злую энергию в положительную. То есть он направляет человека в какие-то те места и те пути, где человек может, ну, как бы сам себе помочь. В городе есть места силы, натуральной силы, где вы можете просто пройти, вот, например, по Тверскому бульвару. Вы можете пройти и получить там силу. Вот самое удивительное, когда вот сейчас начнется, будет поздняя весна, вот между маем и июнем, по Тверскому бульвару, по теплой земле начнут бродить люди, которые будут снимать у начала Тверского бульвара обувь и идти босиком.
Это кто?
А это вот те люди, которые знают, что если вот так сделать и пройти, то человек собирает очень много сил из города.
Это те, кто записались в паспорте эльфы?
Нет, не обязательно, нет. Вы знаете, о таких заморочках знают практически все московские старушки. По крайней мере, из тех, кто жили всегда и всегда в Москве, вот, ну как бы всю жизнь прожили в Москве, они уже впитывают в себя вот все эти московские легенды, все эти московские какие-то поверья и так далее. Вот, например, мне бабушка рассказывала, если тебе надо вот сбросить какую-то злую, нехорошую энергию, которая в тебе накопилась, ведь на человека, тем более городского, постоянно накапливаются какие-то, ну, негативы, какое-то вот зло, какое-то, ну, насилие к нему там, я не знаю, ну, как-то на работе, там еще где-то кто-то что-то сказал, в транспорте обозвали и так далее. Вот, то, да, для того, чтобы, например, освободиться от такой энергии, нужно обойти вокруг того самого легендарного дома Пашкова, на котором когда-то сидел Воланд, что абсолютно правду написал Булгаков.
Затруднительно его обойти-то,
вот.
Пашков.
А там дальше будет Староваганьковский переулок.
Есть возможность.
Да, есть возможность. Вот вы по Староваганьковскому переулку его и обойдете.
Один раз, по
часовой стрелке, выйдя из метро, который сейчас называется Бровицкая, раньше была библиотека Ленина, да, вот выйдя из этого метро, вы вот так вот идете по часовой стрелке, как бы так вот обходите по Староваганьковскому и прочее, через новую библиотеку Ленина, которая у вас будет с большими колоннами, вы возвращаетесь снова к тому же метро. И ваш негатив отходит. И вот, например, моя бабушка, она была абсолютно права, я прочла потом в мемуарах, например, такого великого актера Ивана Москвина, он жил на Староваганьковском переулке в доме номер 17, вот, с той стороны. И вот он всегда говорил, что когда я иду, захожу на наш переулок, и вот обхожу, вот, и захожу через дом Пашкова, чтобы пройтись, вот, то мне, я ясно чувствую, что все вот какие-то негативы, которые мешают мне играть роль, а он же был великим актером, да? То есть силы тратятся неимоверные на сцене.
Энергия, конечно,
да.
Чудовищная.
И вот, и все, а ведь театр, даже МХАТ знаменитый, легендарный, все равно театр это такое, в общем-то, общество, где всегда какие-то сплетни, недовольства, там, пересуды и прочее, прочее. И вот он рассказывал, что, обойдя вот так вот, он снимал вот этот негатив, причем у него возникали какие-то позитивные мысли, что нужно сделать для того, чтобы лучше сыграть. Это же не то, что как актеру привыкает, вот он долдонит эту свою роль с утра до вечера, одноэтажно. А старые актеры, они каждый спектакль старались хоть в чем-то, но по-новому как-то, чтобы по-новому заблистало. То есть эти все заморочки московские, они проверены временем. И просто люди их на самом деле знают очень много. Только они их не замечают. Они слушают, они что-то такое знают, но они никогда никому ничего это не рассказывают. Вот мне повезло, мне все время рассказывают.
Слушайте, Елена, но с другой стороны, вот если брать рыночный аспект вашего ремесла, вашего искусства, то если ты не будешь писать, то есть будешь писать о загадочном, ну как-то так вот ласково и пушисто, без кошмарных откровений, без плохих концов, без кровищи, как сейчас любят говорить там молодежь, без смерти, без массового члена вредительства, ведь это не будет пользоваться тогда спросом
нет,
на рынке. Вот
нет,
как вы находите золотую середину между мистикой
это,
и плохим концом?
Это неправда, это выдумали те, кто кроме расчлененки ничего не может предложить. А если ты можешь предложить какую-то завлекательную историю без расчлененки и прочее, то у тебя ее вообще с руками отрывают. Вот у вас лежит книжка про сказки. Знаем ли мы свои любимые сказки?
Ну, знаю, конечно.
Ну, как вы понимаете, уж там никакой расчлененки нет. Вы знаете, за сколько...
Но это для детей же, правильно
нет,
я понимаю?
Это нет, не нет, нет. Это не для детей. Это для всех. Это для всех, кто хочет глубже понять историю сказок, как они были написаны, какие герои. А вы знаете, что была реальная Золушка? А вы знаете, что существовала реальная Белоснежка?
Конечно, я знаю.
Вот.
В моем обиходе были такие, я знаю.
Нет,
такие,
это в вашем обиходе.
Реальные женщины, которые поднялись в жизни.
Нет, а те женщины, с которых реально написали вот эти вот сказки.
А, реальные
прототипы. Реальные исторические женщины. Они были на самом деле. А вы знаете, что была «Синяя борода».
Да,
ну, про «Синюю бороду» вы
я точно свято
знаете.
Верю в это.
Вот.
Потому что гиперсексуальность – это болезнь, которая преследует человечество, сколько
был
существует
такой,
живые существа.
Был такой барон Жильдере.
Да.
Вот, вот его окрестили «Синей бородой». Хотя, в общем-то, последующие исторические изыскания доказали, что это было неправда. Но легенда была. Так вот, я к чему? К тому, что в данном случае... Это такая книга, которая даже идет по списку литературоведческой. Хотя лично я думаю, что ее надо не литературоведческую ставить, а именно в стиле сказки. Вот, и на полку сказок. Там рассказывается о какие-то тайны сказок, которых мы не знаем.
Вы имеете в виду, знаем ли
да,
мы
знаем
свои
ли
любимые
мы свои
свою
любимые...
книжку, да?
Да, да, знаем ли мы свои любимые сказки. Так вот, здесь никакого членовредительства, да, как вы понимаете?
Ну да, это для детей.
Ну, это не для детей. Это
сказки
как раз...
это для детей, а объяснения и комментарии, которые вы написали, это уже для взрослых.
Разве сказка «Золушка» для детей? Сказка для «Золушка»? Детей. Нет, это программа жизни, которую девочка усваивает с детства, и потом проносит всю жизнь, и потом ищет принца.
А-ля-ля, с этой иллюзией девочка может дожить до 100 лет и так и не дождаться своего принца. Это не наша позиция, как, знаете, говорили в старые времена, это не наша философия. Это вот, да, ждать
да,
мы
это не
можем.
Наша философия.
Мы должны вырвать у природы.
Да, но она, правильно, но она прожила все века и проживет дальше. Потому что, что бы девочка ни воображала, какую бы карьеру она ни хотела строить, но если она даже построила свою замечательную великую карьеру к 40-50 годам, она все равно начнет искать принца. Тут уже, извините, но тут ничего не поделаешь. Но я говорю не к тому, а к тому, что здесь нет никаких таких вещей, расчленок и прочее. А книга, на самом деле, имеет очень большой успех у читателей. И ее продали за рекордные 2 недели. Весь тираж. И мы уже делаем допечатки, делаем, а их все продают и продают. Это значит, что книга нужна, и не обязательно нужны расчлененки.
Елена, ну скажите мне, пожалуйста, вас же окружают менеджеры, маркетологи и так далее. Они вам диктуют, что писать? Или вы сами приходите и говорите, ребята, я следующая книжка будет «Черный дракон». Вот
да,
что хотите, как
так.
Хотите меня намажьте на хлеб,
да,
хотите так, ешьте.
Именно
вот,
так.
Вот я творец.
Да,
то есть вы диктуете, да?
Я счастливый человек. Я работаю с прессой уже много-много десятилетий.
Вы журналист
весь? Я журналист.
Да, по
образованию я театральный критик. Я работала в театре всю жизнь. Я работаю всю жизнь в прессе. Мне в этом плане повезло. Я никогда в жизни не писала каких-то заказных вещей. Когда-то в юности мне сказали, не пишите сказки, ну я же пишу сказки все время, да, не пишите сказки, пишите про ПТУ. Я сказала, про ПТУ я не буду, я не умею, я не знаю. Для этого нужно пойти в ПТУ поучиться, для того, чтобы писать про ПТУ.
Как минимум,
вот.
Да.
Да, как минимум, да, и понять, как, и что, и прочее. Вот. Так вот, нет, в этом плане мне повезло. В этом плане я счастливый человек, потому что я всегда приходила в любую прессу, и у меня всегда было столько в голове всяких историй, что меня хватали и тащили по разным-разным редакциям. Вот. И, в общем-то, вот как это ни странно, но все исторические сюжеты, какие-то старые истории, какие-то уже совершенно истории о людях, которые в свое время были очень известны, но потом стали очень забыты, вот это мне хотелось, чтобы люди вспомнили. Мне хотелось, чтобы люди как-то осознали, что не только вот они есть, до них жили люди, их предки, и вот как они жили, и вот как все это было. И вот это очень удивительно, что сейчас, например, мне пишут люди и говорят, ой, я задумалась, а кто был мой дедушка, а кто был мой прадедушка?
А как вам пишут, через интернет?
Через интернет.
Или пишут письма?
Через интернет, в газеты и журналы, с которыми я сотрудничаю. Вот,
в издательства какие-то. Почта, да, по-прежнему. Я просто совсем отвык от того, что существует почта в адрес
вы издателей, знаете,
в издатель, средств массовой информации.
В средствах массовой информации существует почта мешками до сих пор, обычных писем, вот обычных. Вот в конвертиках написанных. Понимаете, ведь люди же живут не только у нас здесь. Вообще за МКАДе тоже есть жизнь.
Ой-ой, тут мой хороший конец для нашей передачи, поскольку мы московская радиостанция. За МКАДом много чего интересного. Но московская радиостанция, говорит Москва. И время истекло. Мне говорят, все, заканчивайте, ребята. Это было все интересно, все захватывающе, но ваше время вышло, говорит режиссер Татьяна. Елена Коровина, автор. Желаю вам накануне 8 марта всего самого наилучшего.
Спасибо.
Самого хорошего, светлого, любимого, ненапряжного, лишенного нервотрепки, разумного и новых книг, конечно.
Спасибо.
О себе я желаю, чтобы вы пришли еще поговорили на
разные. Спасибо, я с удовольствием, мне очень понравилось.
С наступающим вас 8 марта, счастливо.
Спасибо.